Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватели Елена Глещинская, Алексей Тимофеев. Лена, привет.
Привет.
Ну что, дорогие друзья, я напомню вам, что нас можно не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе. Пожалуйста, заходите на наш канал. Там есть эфиры уже выложены, проходят прямые трансляции. Всегда есть возможность посмотреть, задать свой вопрос. И еще одно... И еще одно новшество — это Клабхаус. Вот нажимаю Start the Room. Прям вот, вот сейчас. Вот все, Start the Room. Пошло вещание. Так, микрофончик. Да, все, ничего не горит. В Клабхаусе все работает. В общем, присоединяйтесь. Есть масса возможностей для того, чтобы принять участие в нашем эфире. И опосредованное, ну, послушать, посмотреть. И непосредственно задать, например, вопрос. Ну что, к нашей сегодняшней теме. «Клуб 27» или «Общество мертвых музыкантов». Дженис Джоплин, Эми Уайнхаус, Джим Моррисон, Джимми Хендрикс — это имена музыкантов, внесших огромный вклад в развитие музыкальной индустрии, навсегда изменивших саму музыку. По странному стечению обстоятельств, эти музыканты умирали в 27 лет на пике своей популярности. Мистики видят в этом возрасте таинственность, реалисты винят пагубную жизнь, а австралийские ученые, между тем, выяснили, что музыканты умирают в 27 лет не чаще, чем в любом другом возрасте. Чем в 26, чем в 28 или в 29 лет. В общем, сегодня еще день рождения Курта Кобейна, лидера группы Нирвана, выдающегося музыканта, одного из участников клуба 27. Вот сегодня поговорим о мифах, реальности окружающих этот зловещий феномен, о культуре каждого из музыкантов, которые входят в этот клуб. С нами на прямой связи музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, ребята. Утро доброе, но почему-то тему вы выбрали сегодня не очень добрую и позитивную.
Она нормальная тема. Слушайте, давайте нейтрально относиться. Я вот без особого пиетета, в общем-то, воспринимаю эту историю. Но,
все же умирают. Кто-то да, в 27, кто-то в 30, кто-то в 50.
Кто-то в 90 там. Не да, да. Главное, что после них осталось, как говорят. Уж не знаю, насколько это верно. Но так или иначе. А после тех, кто входит в этот клуб 27, уж точно осталось много чего, да, и посмотрите, каждый из них по-прежнему пользуется спросом на музыкальном рынке, у каждого из них есть фанаты, их любят и относятся к ним в каком-то смысле как к живым. А вы вот скажите о своем восприятии вот этого клуба 27, есть какое-то у вас особое отношение к этому клубу?
Нет у меня особого отношения, я как раз принадлежу, наверное, к людям, скажем так, реалистам, и считаю, что абсолютно верно было подмечено вами, Алексей, что музыканты умирают в любом возрасте, и в 28, я думаю, что не меньше умирает музыкантов. Я думаю, что здесь все-таки дело не в какой-то мистической, что ли, не в мистическом совпадении, а, скорее всего, просто в образе жизни, в доступности наркотиков для музыкантов, они, как правило, доступнее, чем для остальных категорий граждан. Поэтому я думаю, что вот это является главной причиной, потому что почему так рано уходят музыканты из жизни. Мне рассказывали историю, например, про Уитни Хьюстон, которая приезжала сюда, в Москву, на последние свои гастроли, уже будучи совершенно, ну, скажем так, одной ногой не с нами. И организатор этих концертов, Надя Соловьева, рассказывала про то, как ей нужны были наркотики во что бы то ни стало. Она просто умирала на сцене, и это было просто наблюдать за этим, было ужасно. Она приехала сюда с дочкой, и это один из ярких эпизодов вообще, как вот музыканты сами себя губят, сами себя, можно сказать, травят этими наркотиками и уходят. Хотя Уитни Хьюстон не в 27 лет умерла, а гораздо позже, но, тем не менее, просто яркий пример, что ничего не стесняются, никого не боятся, никого им не жалко, ни себя, ни собственных детей.
Ну, верно. Поэтому, Владимир Степанович в этом смысле тоже пример. Вот вы сейчас вспоминали Уитни Хьюстон, но вот, по крайней мере, из того, что там написано и мною прочитано, в общем-то, ровно та же история. Ровно та же история.
Не мог, конечно, умирал. Абсолютно та же история. Наркотики, алкоголь И, знаете, просто, мне кажется, вот это безалаберное отношение. Я не думаю, что все эти люди, знаете, вот под гнетом какого-то таланта своего. Я думаю, что, скорее всего, это, как правило, эти люди просто, ну, такая попустительство такое, вседозволенность, абсолютное отношение просто к себе, просто безалаберное. И просто себя убивают.
Володь, вот вот скажите, я не хочу, чтобы это было сочтено Роскомнадзором или каким-то из наших слушателей, как там пропаганду нездорового образа жизни. Но так или иначе, я думаю, что вы тоже наверняка сталкивались с таким мнением, что если бы, значит, не было вот допинга в виде запрещенных всяких веществ, препаратов и разрешенных в виде алкоголя, то они не были бы такими талантами. Как вы смотрите на это?
Я думаю, вряд ли это как-то взаимосвязано. Скорее, наоборот, наркотики, они вредят реализации этих талантов. Да, может быть, кто-то мне рассказывал, что и бывают какие-то озарения, но эти озарения, они длятся буквально секунды. Ничего не написано было под влиянием наркотиков, ничего не было создано значительного. То есть это скорее вред здоровью, сознанию, психическому состоянию, нежели какая-то помощь в творчестве. Поэтому это все миф на самом деле. Если кто-то и говорит о том, что это помогает, я думаю, что этот человек просто врет. Ох,
мне хочется ради дискуссии, что называется, вступить с вами в полемику. Но творчество Моррисона, да, и группы Doors. Но когда слушаешь их песни, в общем... По-моему, очевидно влияние запрещенных препаратов именно на музыку. Вот на то, как она звучит, сколько она по времени длится, как она играет и какие ходы внутри этой музыкальной композиции применяются.
Наверное, безусловно, какие-то композиции. Но я думаю, что в состоянии алкогольного или наркотического эффекта ничего подобного создать невозможно. Да, может быть, потом уже. Хотя вот мне многие говорили, наши музыканты в частности рассказывали, что очень продуктивно состояние похмелья, когда вот человек находится в так называемых отходниках, когда ему плохо, когда его рвет на части. Да, и у него такое некое пограничное состояние. И в этом пограничном состоянии, да, можно что-то написать. Но еще раз говорю, что находясь под воздействием наркотиков, момент опьянения, ничего подобного родиться не может.
Откуда мы знаем?
А я слышал, я слышал про наших выдающихся, а они у нас есть, музыканты, которые мне там очень нравятся. Когда, значит, берут бутылочку коньяка, запираются в комнате и выходят с хитом.
Нет, я наблюдал много раз, когда человек при помощи коньяка себя бодрил. Я вот ездил на гастроли, я не буду рассказывать, что это были за музыканты, несколько раз, и рок-музыканты, и поп-музыканты, и люди просто, можно сказать, себя таким образом бодрили. То есть в течение недели человек ничего не ел, там, солист известной группы, ничего не ел, только закусывал, пил коньяк, почти не спал, но тем не менее он выходил, и перед каждым концертом он выпивал примерно полбутылки коньяка, во время концерта еще полбутылки, таким образом он себя как-то бодрил, чтобы не уснуть и не рухнуть прямо на сцене. Но вот он целую неделю выдержал. Я не знаю, что было потом. Потом ему отрезали почку, этому человеку. И он жил какое-то время с одной почкой, потому что организм не выдерживает таких испытаний. Это еще раз говорю, что в момент творчества это скорее вред. Хотя там и рассказывали истории и про то, что и Алла Борисовна Пугачева любила во время каких-то застолий. Но это было... Когда они были молоды, вот они брали, конечно, алкоголь был одной из частью, скажем так, их вечеринок и помогал, ну, скорее создавать какую-то атмосферу, что ли, атмосферу творчества, да, и какие-то песни, вот она говорит, создавались в этот момент под воздействием, в том числе и алкоголь.
Да, вот я недавно посмотрел интервью Эдуарда Артемьева, выдающегося нашего музыканта, который сказал, что тоже они сидели с Никитой Сергеевичем Михалковым в ресторане в доме актера, после чего, ну, естественно, с горячительными напитками Никита Сергеевич, значит, во время этого застолья рассказывал, загружал, как говорит Артемьев, в него там информацию, и Артемьев пришел домой и буквально сразу сочинил сочинил гениальную мелодию из «Свой среди чужих, чужой среди своих». Слушайте, я тут важно сказать, что мы ни в коем степени не пропагандируем ни алкоголь, ни другое запрещенное. Это все вредит вашему здоровью. Не просто вредит, а реально убивает. И, в общем-то, те примеры, которые мы сегодня перечислили, Дженис Джоплин, Моррисон, Курт Кобейн, Владимир Семенович Высоцкий, Уитни Хьюстон, яркая иллюстрация тому, что, в общем-то, это вредит, убивает, и это, ну, это смертельно, смертельно опасно.
Как вы думаете, эти музыканты, которые в таком раннем возрасте погибли, ну, не от самих наркотиков, алкоголя, но сопутствующее это все к тому шло, а если бы они вот не погибли, не было трагических событий, они бы все равно убили бы вот себя и свое творчество вот таким образом жизни? Ну, то есть, может быть, это они как раз на пике умерли?
Почему? Послушайте, но Курт Кобейн, в нем было, в его крови был обнаружен героин.
Да.
Потом история с, господи, дай бог памяти.
Да нет, у них у всех так или иначе.
Подождите, Джимми Хендрикс тоже, его подруга не звонила в полицию несколько часов, потому что по всему номеру были разбросаны наркотики. Да. Ну, слушайте, это наркотики, это влияние их. Я думаю, что рано или поздно они бы все равно себя убили таким образом жизни.
Так вот они убили бы... А если бы они не убили жизнь, то они могли бы убить свой талант.
Могли бы, вот так вопрос.
Могли бы или не обязательно?
Могли бы, конечно. Конечно, талант убивается. Рано или поздно просто психика не выдерживает. Какой бы музыкант ни был талантливый, рано или поздно от такого образа жизни он все равно погибает. Либо просто остается таким, знаете, овощем. Я знаю много людей, музыкантов, которые вели испепеляющий абсолютно образ жизни и сегодня просто выглядят ужасно. И ничего не могут ни сочинить, гитару в руках не могут держать. Вот алкоголизм, наркомания, вот к чему приводит. Поэтому я категорически против всего этого. Хотя я понимаю, что это сопутствующие, скажем так, атрибуты звездной жизни. Я вот не видел абсолютно трезвых людей. Хотя нет, наверное, есть абсолютно трезвые артисты. Но, в принципе, видно по человеку, кто какой образ жизни ведет. По его лицу, по тому, как он выглядит.
Пол Маккартни, например, яркий пример. Пол Маккартни, в общем-то.
Пол Маккартни. Ну, слушайте, я читал биографию там, Пола Маккартни, но там же тоже
были.
Все было.
Да.
Наркотики, они там возили там, чемоданы этих наркотиков с собой. Но в какой-то момент людям хватило там, сил, желания остановиться. А книжка Кита Ричардса, которая называется «Life» или там, в переводе на русский язык «Жизнь». Прочитайте вот такой вот том, 500 страниц, и прям на каждой странице буквально рассказы про то, как и чего они употребляли. И во время концерта, что, конечно, но посмотрите, с другой стороны, они выглядят уже какие-то, знаете, там очень древние старики, но при этом живые. Мик Джаггер, посмотрите, как
да, выглядит. Потрясающе, слушайте, это вообще невообразимо. Да. Мой любимый Игги Поп, господи, тоже жизнь-то потрепала, будь здоров, а как выглядит, как двигает, ну, в общем, это действительно поражает. Вот знаете, если расширить эту тему и поговорить, вот Лена мне за эфиром сказала, слушай, как-то по-советски звучит, но меня действительно этот вопрос мучает. Это он касается и тех музыкантов, о которых мы говорим, и поэтов российских, русских, советских, там, не знаю, Сергей Есенин, там, Марина Цветаева, ну, масса можно перечислять, которые вот разрушают себя. Вот почему-то разрушают себя. И задаешься вопросом, пусть он звучит по-советски, я, может быть, соглашусь с этой терминологией, но он для меня является основополагающим, на который я искал ответ. Может ли талант, гений, не талант даже, а чистый гений, быть или должен ли быть гений моральным камертоном, да? Должен ли он быть высоконравственным человеком и так далее? И вот задавая этот вопрос одному из своих знакомых, он литератор, это мой знакомый, он говорит, ты знаешь, все пошло, начиная с Джорджа Байрона в европейской культуре, вот такая тяга к саморазрушению и позволение себе лишнего, и самое главное, поиски и нахождение оправданий вот этому разрушительному образу жизни. Тогда как, например, в арабской, в исламской поэзии, вот там всегда гений, поэт, художник должен был быть моральным камертоном, не совершать таких поступков, которые позволялись в европейской культуре. У вас есть ответ на вопрос, должен ли быть гений и нравственным человеком?
Ну, во-первых, гений никому ничего не должен. Если он гений, он
ну,
уже
как не должен?
Создает,
слушайте, но это говорит, же...
Да. Я не считаю, что гений должен быть моральным каким-то авторитетом. Но достаточно посмотреть биографию Чайковского. Посмотрите, каким он был аморальным типом, вот с точки зрения какой-то морали. И много таких примеров. Не будем далеко ходить. Вот мы сегодня говорим о музыкантах, которые ушли в 27 лет. Вообще гениальность, это, мне кажется, это всегда нарушение каких-то норм. Жизнь вне какого-то, может быть, там, правового поля даже. Это все время как бы переступление за какую-то черту. Поэтому этим людям, наверное, многое позволено. И благодаря этому, может быть, благодаря тому, что они выходят за какие-то рамки, за рамки каких-то привычных, там, устоявшихся там, традиций в музыке, еще в чем-то, они создают свои произведения. Поэтому, конечно, нет. Ответ мой четкий. Наша и жизнь, и практика показывает, что, конечно, гении, как правило, это всегда не авторитеты в области там, нравственности, каких-то там социальных норм.
Ну, просто это сразу, знаете, хоть на прошлый пример, там, Толстого, Достоевского и так далее, то есть, которые все-таки стремились к нравственности. Не всегда получалось, что одного и второго, но стремление было. А у тех...
Достоевский известный же... Слушайте,
игрок, нет, но игрок...
Не самый приятный пример, наоборот, мне кажется, что он же был немножечко как бы не в себе, и алкоголизм. Ну, нет, скорее Достоевский, Толстой. Они в своих произведениях пытались быть такими нравственными людьми, может быть, оправдывали себя вот этими произведениями. Поэтому и произведения такие получались.
Чтобы обелить себя и наоборот...
Ох, не знаю, вот по поводу Достоевского, понимаете, для меня здесь стремление, вот стремление к чему-то.
Стремление, да, стремление есть. Реальная жизнь, она отличается от литературной.
Безусловно, но стремление именно в реальной жизни, осознавать, что ты делаешь плохо, и не поддаваться или сопротивляться. А кто-то, как
Алексей,
например...
Алексей, да. Можно я просто вспомнил хороший пример?
Пожалуйста.
Мы недавно говорили с Артемом Троицким на тему советских композиторов и песен советских композиторов. И я в 80-е годы был так увлечен рок-музыкой, и мне казалось, что вот ничего лучше нет русского рока, это что-то новое. И советская эстрада — это все отстой и, в общем, недостойная музыка. Прошло время, мы повзрослели, и мы с Троицким, рассуждая уже в сегодняшнем дне о советских композиторах, говорили, что действительно были созданы шедевры, настоящие песенные шедевры с прекрасными мелодиями, прекрасными текстами. И ведь эти люди творили не под наркотиками, не под влиянием алкоголя. И вот эти песни, посмотрите, они живут десятилетиями.
Да.
А песни Курта Кобейна, я не уверен, что они переживут там лет через 20 будут их слушать. Хотя, ну, я не знаю, я просто не поклонник творчество Курта Кобейна, я вообще считаю...
Почему? Сейчас же есть очень модные новые ремиксы на его песни. Все слушают.
Да, заходят, точно. У меня дети там слышат. Ну, то есть, понятно, что там есть, как это сказать, ну, такая бухгалтерия музыкальная, да, тяжелый гитарный риф, значит, грязная гитара, ритм, крик такой душераздирающий. Это, безусловно, притягивает внимание само по себе, без какого-то таланта.
Просто у меня ощущение, что если бы он не ушел так рано, если бы его смерть не была окутана вот этой какой-то мистикой, я думаю, что, может быть, и его влияние бы так не оценивали так высоко, как оценили. Просто ранняя смерть, мне кажется, сделала из него такого культового...
Но можно героя. Сказать то же самое, ведь можно было сказать в отношении Doors, что тоже там, ну, существует там 20 лет, но ничего себе, Light My Fire там, или там любой другой хит их по-прежнему слушается и воспринимается. Так, а прошло-то уже полтинник, и наверняка еще полтинник пройдет. Все равно кто-то услышит, скажет, ничего себе, вот это люди давали тогда, 100 лет назад, да? Это удивительно. Слушайте, вот по поводу интересно, поскольку вы в теме, вот рассказали о советской рок-тусовке там 80-х годов. Вот тоже два примера, например, да? Виктор Робертович
Игорь Чумичкин
Нет, я Викторе Робертовиче и Борисе Борисовиче, отцу и Гребенщикове. Один ушел тоже рано, не в 27, в 30, но так или иначе, все равно рано ушел. А Борис Борисович остался. И по-прежнему он на Ютьюбе пользуется популярностью. Выложил там, набрал несколько миллионов просмотров. Последний альбом многие там называют чуть ли вообще не самым лучшим. И так далее, из тех, кто любит «Аквариум». Вот как это расценить? А отцу бы интересно, если бы остался жив. Был бы он так же воспринимаем и столь же популярен, пусть не широко, а в своем узком кругу, как «Аквариум».
К большому сожалению, мне кажется, что и Высоцкий, если бы жил дальше, и Виктор Цой, я думаю, что они не были бы так популярны. Я помню популярность Гребенщикова в 80-е годы, даже в 90-е годы, и сегодняшняя популярность. Конечно, Борис Борисович, безусловно, талантливейший музыкант, автор. Я с удовольствием слушаю, но посмотрите, сегодня же все-таки популярнее какие-то более молодые ребята, да, там, те же рэперы, они гораздо популярнее группы «Аквариум». Поэтому я думаю, что просто приходит следующее поколение активных слушателей, и они себе выбирают кумиров своих, понятных им, говорящих на одном с ними языке. Поэтому каждому времени свои герои. Но опять же, вот мы с Троицким говорили на эту тему, и он говорит, что как-то сегодня мирно уживаются все, всем находится пространство и место, и параллельно существует. Не там не забыты Битлы, условно говоря, не забыты песни Led Zeppelin, Deep Purple. Все это как-то одновременно существует в одном каком-то пространстве в сети. Хотя по просмотрам, ну посмотрите, группа Little Big, да, посмотрите, да. Одна из песен последних, там, 300, что ли, миллионов просмотров. И возьмите какой-нибудь самый раскрученный хит Beatles. Зайдите, посмотрите. Все-таки в разы меньше.
А почему? Вот это все почему? Яркое... Потому что во время Beatles не было Ютуба, а то, может, у них и побольше было бы.
Ну, конечно, безусловно, да.
Как так сравнивать можно?
Получили доступ и возможность смотреть, слушать музыку любую, все-таки выбирают музыку вот именно сегодняшнего дня, которая была создана в наши дни, и это ближе, это понятнее, собственно, искусство клипмейкерства, конечно, выросло. Больше смотрят, наверное, даже ролики, чем слушают музыку. Поэтому вот песни, например, «Шнура» я воспринимать не могу. Мне это не нравится абсолютно. Но посмотрите, какие шедевральные клипы у группы «Ленинград». Угу. Смотреть их одно удовольствие. Поэтому говорит ли это о популярности музыканта? Не знаю, не уверен. Может быть, и говорит, а может быть, и нет.
А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот это саморазрушение рокеров тех времен, вот все, кто ходит в клуб 27...
Рокеров уже... и Байрона.
И Байрон, начавшийся от Байрона, да. Вот это саморазрушение. Оно сходит, на ваш взгляд, на сегодняшний день? Но сейчас появляются рэперы, там, например, популярные среди молодежи Нилетто. Он качок такой, там, сальто крутит.
Зошник.
Да, сальто крутит, как Газманов, знаете. Ну и вообще такой приличный парень. Правда, есть всегда Моргенштерн рядом, который, да, тоже, в общем-то, занимается такой рок-деятельностью в этом саморазрушительном плане. Но так или иначе, вот раньше-то все поголовно. То есть было круто там быть таким, ну, как сказать, принимать что-то, отвязанным. Употреблять, отвязанным, совершенно верно. Это было по-рокерски. Рок-н-ролл настоящий. А сейчас кажется, что нет. Вам-то как кажется?
Нет, мне не кажется, что этого стало меньше, потому что я бывал на гастролях неоднократно с музыкантами и вижу, что все это цветет буйным цветом. Просто, ну, что-то попадает в камеру, что-то записывается и становится там публичным, обнародуется. А что-то нет. Большинство, конечно, безобразий, которые творятся, они творятся за стенами, что называется, клубов, каких-то гостиничных номерах.
Но верно. Да я же не говорю, что этого нет. Но раньше это транслировалось как рок-н-ролл, это образ жизни. Песня...
Раньше, да, это пропагандировалось, транслировалось. Сейчас масса законов, которые это запрещают, слава богу. Но посмотрите, сколько Игорь Матвиенко обратил внимание, сколько упоминаний наркотиков в песнях рэперов.
Да.
Огромное количество. Это же стало очень много, и это ведь неспроста. Потому что это на каждом шагу, к большому сожалению. И с этим надо что-то делать. Потому что это слушает молодежь, она подсаживается на это и думает, что это норма. К большому сожалению, вот я бы, знаете, я уже в 50-летнем возрасте, у меня двое сыновей, и я уже начинаю становиться ретроградом, наверное.
Да, да.
Потому что просто мне, когда мне хочется это запретить, мне хочется ввести цензуру, когда это слышу.
Когда мы с вами слушали это в свою молодость.
Это было прикольно.
Это было хорошо.
Ну да. А сейчас, мне кажется, это совсем не прикольно, когда с этим сталкиваешься просто непосредственно.
Угу. Спасибо большое вам. Спасибо. Музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов был с нами на прямой связи. Мы продолжим этот разговор буквально через несколько минут в студии Лена Галищинская, Алексей Тимофеев. Сейчас новости, после чего продолжим «Клуб 27».